Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши все радиослушатели. Вот, начинаем передачу. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. И Сергей Михеев также ВКонтакте, в Рутюбе, в Одноклассниках и еще там где-то, уже не помню где. Вот, и там же все данные благотворительного фонда. Продолжаем работать каждый день. Поддержку фронта оказываем с вашей помощью.
Наш телеграм-канал Вести FM Plus, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем в четверг. Накануне Пасхи принято уже готовить праздничное угощение. Главные атрибуты праздничного стола – это кулич, творожная Пасха и крашеные яйца. Но как-то так случилось, что если раньше пасхальный кулич был, ну, неким таким символом этого святого праздника, то теперь по нему считают инфляцию. У состоятельных россиян все популярнее дубайские куличи, выпечка с начинкой наподобие той, которой добавляют дубайский шоколад. Вот так незатейливо маркетологи связали две религии. Дошло до того, что в Русской православной церкви призывают не покупать куличи в пакетах с религиозными символами, поскольку потом эта упаковка с иконами и святынями оказывается на помойке. В общем, люди пребывают в куличном замешательстве, Сергей Александрович.
Ну, замешательства никакого нет, просто люди, ну, очень плохо знакомы с собственной православной традицией. Что-то такое слышали, звон, вот, но не знают, где он, да. Вот, и в этом, на самом деле, одна из проблем, мне кажется, вообще, так сказать, России сегодня и русского народа в том числе, да. Вот, то есть, вроде бы, как к чему-то душа тянется, а к чему непонятно, поэтому в голове каша и все, что с этим связано. Но давайте вообще по куличам, так сказать, яйцам и прочее-прочее. В общем и целом, это на самом деле никаким обязательным религиозным атрибутом праздника не является, если говорить откровенно. То есть, это такая околоцерковная традиция. То есть, имеет ли это прямое отношение к исповеданию веры? Ну, в общем-то, не имеет. То есть, можно ли справлять Пасху как бы без кулича, значит, без крашеных яиц? Запросто, абсолютно. Это, значит, первое. Вот, например, сегодня Великий Четверг, вот Страстная неделя, там каждый день отмечен очень серьезными событиями. После входа Господа в Иерусалим, как бы, да, его встречали сначала, значит, пальмовыми ветвями, так сказать, как говорится, «Осанна, спасайся, вот, и спаси нас», да, вот. Ну, а после этого произошло предательство. В среду Иуда предал Христа, так сказать. Сегодня была Тайная вечеря, в четверг, да, на которой было установлено таинство причастия тела и крови Христова, да, и так далее, так сказать, да, и дальнейшее, так сказать, распятие, значит, Христа схватили, распятие в результате иудиного предательства, вот, и воскресение, так сказать, Христова, что, собственно, означает Пасха в христианском понимании, да. Имеет ли все это какую-то, так сказать, такую жесткую привязку к куличам, яйцам и все остальное? Нет, не имеет. Вот поэтому, в принципе, можно сказать так вот, да, что куличи и Пасхи – это так народная, околоцерковная, околоправославная традиция. Вот, если вы ее соблюдаете, ну, что сказать, честь вам и хвала, но, в принципе, да, какого-то такого, знаете, вот, вероучительного значения это не имеет. Так вот, на всякий случай.
Ну, то есть, дубайский кулич – это нормально, да?
Не совсем так. Да? Дело в том, что кулич и яйца и все остальное должны быть освящены в церкви. То есть, над ними должна быть прочитана молитва, значит, святой водой их прескают, так сказать. Тогда они приобретают вообще какое-то отношение к православному христианству. А без этого это вообще, так сказать, ну, просто кусок хлеба и больше ничего. Да? Испеченный, так сказать, по какому-то рецепту. Вот, никакого религиозного значения сам по себе он не имеет. Вот это надо понимать. Что касается дубайских куличей, мне вообще непонятно, кому это могло в голову прийти, если честно, да, и в чем вообще здесь смысл? Я даже не понимаю, так сказать, до этого смысла, почему они дубайские и так далее.
Говорят, в них шоколаде. Да, в них дорогая начинка, поэтому они стоят там по 5000 дороже.
Но это очень странно, потому что на самом деле, вообще, так сказать, кстати, что касается арабского шоколада, мне кажется, он очень плохой. Все, кто его пробовал, знают, что это, в общем, какая-то ерунда соевая. Но суть не в этом, так сказать, не в том, что плохой он или хороший. Суть в том, что куличами не меряются. Да, куличами, так сказать, как и яйцами, в том числе крашенными, не меряются. Да? Это не предмет, так сказать, вообще религиозного культа, мягко говоря. А люди, которые концентрируются на этих вопросах, ну, к сожалению, так сказать, или ничего не понимают, или подменяют реальную веру, так сказать, вот этими всякими, так сказать, делами. Да? Что касается стоимости куличей, яиц и прочее, это все полная белиберда. Вот, на самом деле стоимость, значит, этого кулича не имеет ни малейшего значения. И если вы делаете из этого предмет тщеславия и гордости, вы на самом деле поступаете против христианской веры, а вовсе не поддерживаете. Это надо понимать. Что касается религиозных символов, да, действительно, правильно, как бы вполне церковь русская православная призывает вообще к религиозным символам, да, если вы считаете себя христианином, надо относиться бережно и с почтением. Вот. А, значит, разворачивать упаковку с изображением Иисуса Христа, так сказать, да, креста и прочее, потом выкидывать ее в мусорный провод, не стоит. Подобные вещи обычно в православной традиции утилизируется путем сжигания. Сжигаются, так сказать, причем где-то в каком-то таком, ну, негрязном месте, что называется, да. Поэтому лучше, значит, просто-напросто не покупать, или надо понимать, что потом надо эти вещи утилизировать путем сжигания, вот, при этом, так сказать, не просто там кинуть куда-то под ноги и так далее, и так далее. Вот, так что вот так, да. А вот, но вообще, я вам скажу по секрету, да, по большому, что в общем и целом это не является никаким обязательным обычаем. А кулич, например, скажем, не освященный в церкви, это вообще просто кусок хлеба, и больше ничего. С таким же успехом вы можете, так сказать, купить себе там булку какую-нибудь там или буханку черного, вот, и это будет ровно примерно одно и то же. Вот так вот, это, так сказать, такой краткий просвет.
Ну, кстати, защитой духовно-нравственных ценностей занимается и Национальный центр исторической памяти при президенте России. Вчера Владимир Путин сформировал наблюдательный совет этого центра, учрежден он как раз вот для того, чтобы защищать, сохранять наши и духовные, и нравственные ценности, нашу культуру, нашу историческую память. И президент не раз подчеркивал, что создание вот такого национального центра стало ответом на те геополитические вызовы, с которыми Россия сталкивается сегодня, да, большая, серьезная и важная задача, и, ну, наверное, такая многогранная задача.
Ну, в общем-то, эта задача очень важная с точки зрения воспитания, самоидентификации людей, их понимания своей истории и из этой истории, так сказать, проистекающих перспектив. Да? Ну, чтобы далеко совсем не ходить, вот вам, например, скажем, да, текущая специальная военная операция. Но одна из ее, мне кажется, концептуальных таких проблем, особенно на период начала, состояла в простой вещи. Да? Сначала, как бы, мы видели в 91-м году распад большой страны, потом достаточно долго, ну лет 20 это уж точно, а то и 25, значит, жили с уверенностью, что вот есть вот независимое государство Россия, независимое государство Украина и всякие разные другие независимые государства. Да, и это вроде бы как не то чтобы нормально, а и как даже, может, и неплохо. Вот. Хотя, опять же, для меня всегда абсурдность этой ситуации была очевидна, особенно в отношении, так сказать, Украины. А потом, как известно, начались события, вот, началась СВО, вот, и мы вспомнили про то, что исторически это же наша земля. Вспомнили про это, да, вот, но на самом деле выросло уже целое поколение, в голове которого это не наша земля, потому что про то, что это наша земля, ему никто ничего не рассказал, ему никто ничего не объяснил, он об этом ничего не знал, и поэтому, как бы, да, возникали вопросы, кто-то даже, значит, дернул, бросая чемоданы и теряя штаны, так сказать, через Верхний Ларс в эти в заснеженные Кавказские горы и далее, или еще куда-нибудь. Вот, в том числе от того, что достаточно долго мы рассказывали всем, что, в принципе, это нормальная ситуация, нормальное положение дел. Вот есть вот такое независимое государство, а есть вот такое. Ну и что, значит, это, в общем-то, так сказать, там, наша земля, да. Ну и что там все города, за которые сейчас воюем, они основаны русскими, вот, а Украина их сделала, так сказать, советская власть, нарезав границу УССР. Ну и что, это все не имеет значения. А потом вдруг оказалось, что это имеет значение. Это имеет значение и для нас, это имеет значение и для тех, кто оказался по ту сторону границы. Вот, это имеет значение. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Надо было бы и раньше этим заниматься, так сказать. Но, в общем, лучше поздно, чем никогда. Потому что это важно для ощущения себя в истории, идентификации себя в пространстве, да, и, ну и понимания, в том числе, каких-то геополитических интересов страны. Кстати, вот наши враги, очень хорошо это понимали. И вот, например, на той же самой Украине промывка мозгов велась системным образом, очень, значит, ожесточенно, агрессивно. Вот. И надо сказать, что за 30 лет они, к сожалению, добились результатов. Переделав многих русских в нерусских, благо мы на это как-то не обращали особо внимания здесь в России. Вот вообще, так сказать, довольно долго вообще о русских, я просто на своем опыте могу сказать, потому что я этой темой занимаюсь давно, о русских вообще было не принято говорить. Какие там русские? Никаких русских нету. А как война началась, оказывается, так сказать, алло, где они русские? И так далее, и так далее. Так что, конечно, все это важно. И, ну, хорошо, если этот центр будет вот этим заниматься.
А вот Украина нынешняя как антироссия – это главный геополитический вызов для нас? Ведь если посмотреть на 10-15 лет вперед, Европа всерьез думает о большой войне с Россией.
Вызовов много, но Украина один из самых главных. Почему? Потому что та же самая Европа фактически сейчас вот уже превратила, значит, вот эту Украину, которую они лепили как антироссию и, в общем-то, в значительной степени вылепили, в военный авангард для давления на Россию. Поэтому я лично очень сильно сомневаюсь вот во всех этих разговорах насчет того, что Европа готовится к войне. Европа будет воевать вот такими людьми, как украинцы. Европа будет воевать, так сказать, на территории Украины. Вот так вот она собирается воевать. Или на территории других, так сказать, каких-то государств. Вот. Поэтому вот эти разговоры про то, что Европа там готовится к какому-то походу. Не знаю, я, честно говоря, в это не сильно верю. По крайней мере, если мы, ну, совсем не демонтируем свое ядерное оружие, как бы, и не сделаем его музейными экспонатами, то Европа на это не решится. А вот воевать посредством таких стран, как Украина, и таких людей, которых удалось переделать, вот это да, это им понравилось, это видно по всему, так сказать, и, наверное, они будут это делать.
Ну, кстати, все чаще упоминается Россия как цивилизация, как отдельная цивилизация. И вот начальник Кремлевского управления президента Александр Харичев написал большую статью о мировоззрении россиян, которая так и называется «Цивилизация России». И вот, по его мнению, россияне стремятся к идеалу, выбирают веру и духовность, формируют такие ценностные ориентиры, как служение, человеколюбие и жертвенность. Еще одна после веры ось российской цивилизации – это то, что россияне стараются жить по правде. Ну и дальше, что мы идем своим путем, ориентация на коллективизм и понимание свободы как воли. То есть наша свобода – это воля и возможность сделать осознанный выбор, говорится в статье.
Ну, что касается веры, на самом деле жертвенность и вот все, что было перечислено, это свойство православной христианской догматики. Это православная христианская традиция. В других традициях ничего подобного нету. Есть какие-то переклички, так сказать, но ничего подобного вот тому, что было перечислено, на самом деле или нету, или это в очень таком, так сказать, затуманенном виде. Это первое. А второе, что касается цивилизации, но первым, кто, слово иностранное, но первым, кто цивилизационный подход разработал, был российский ученый Данилевский. Вот он занимался этим в конце 19 века уже, так сказать, в начале 20-го, почитать его книги по этому поводу. Книга есть, так сказать, в том числе «Европа и Россия», вот, где он очень точно и, на мой взгляд, ну, можно, конечно, с ним поспорить, но, на мой взгляд, он очень точно описал в том числе вот эту вот болезнь подражания Европе, которую он назвал обезьяничанием. Да, и он был первым, кто вообще именно с такой точки зрения, с точки зрения цивилизационного подхода, взглянул на историю человечества вообще и на историю России в частности. Поэтому все это у нас было. Да. Вопрос в том, что это было забыто, значит, как-то, так сказать, там местами даже заплевано. Вот. И мы все больше, так сказать, любим цитировать каких-то иностранных философов и так далее, и так далее. Вот. А у нас вполне себе свое философское наследие достаточно развитое. И более того, у нас обычно, когда говорят о цивилизациях, прочее, вспоминают там, умничают, вспоминают Хантингтон и прочее, прочее. Вот. Почитайте Данилевского. Данилевский был первым, кто писал на эти темы. Все западные, европейские или американские философы были были уже позже, были после него. А он писал именно для нас, про нас и так далее. Поэтому это наследие надо возрождать. Да, и этим надо заниматься. А в общем, ощущение себя самодостаточной, с духовной в первую очередь точки зрения, и со смысловой точки зрения цивилизации, это и есть залог суверенного пути. Вот. Но я так скажу, у нас есть такое раздвоение личности, обусловленное историческим периодом и событиями 20 века, и событиями 21 века. Раздвоение это заключается в том, что мы чувствуем, что на самом деле действительно мы особенные, и мы чувствуем, что действительно у нас есть что-то, что крайне ценно, дорого, и чего нет у других. Вот. Но при всем при этом вот это наслоение, так сказать, копирование, да, постоянная, значит, тяга к тому, чтобы у кого-то что-то, так сказать, так, кому-то как-то, так сказать, кем-то повосхищаться там, да, и что-нибудь попытаться перенести бездумно на свою почву, она очень сильна. И это видно и в управленческих практиках, и в экономике, и в политике, и даже в военном деле, и во всем, и во многом-многом другом. То есть здесь еще очень длинный путь от того, чтобы, значит, для того, чтобы стать действительно цивилизацией, мы говорим, вот мы там суверенные, вот мы цивилизация, это надо еще доказать. Это надо еще доказать, причем в первую очередь самим себе. А с этим проблема, потому что на самом деле много-много-много-много лет мы жили в такой парадигме того, что мы какие-то недоразвитые, вот, а все достижения, начиная от философии, заканчивая от материального производства, они все там. Они все там. Поэтому нам надо просто, так сказать, подставлять голову, значит, под палку и так далее. Кстати говоря, здесь ведь есть не только опасность подражания Западу, но и подражание Востоку, впадение в зависимость, так сказать, от кого угодно. В том-то и дело, что суверенность цивилизации доказывается ее самодостаточностью, вот, а не попыткой подражать там то Западу, то Востоку, то Северу, то Югу и так далее. Поэтому, конечно, это вопрос ключевой, собственно говоря, от него пляшет и все остальное, там, воспитание патриотизма и прочее. Но, кстати, здесь еще проблема большая с образованием. Вот я думаю, сейчас вот спроси даже у каких-нибудь студентов, там, гуманитариев, я уж не говорю там про людей на улице, а вы знаете там Данилевского, русского философа, а что он написал? А вы слышали про такой цивилизационный подход? Ну вот, к сожалению, я могу сказать, что даже студенты-гуманитарии его в большинстве случаев или не знают, или не читали, вот, или не слышали и так далее. Зато спроси их там про какого-нибудь Ницше, они вам начнут там буровить, так сказать, вот всю эту бредятину про сверхлюдей и прочее, прочее. Или какое-нибудь модное какого-нибудь там псевдофилософа, да, апологета гомосексуализма, какой-нибудь Наэля Харари. Это они слышали. Почему? А я могу сказать в том числе, почему. Потому что Наэль Харари стоит на полках в книжных магазинах, а Данилевского надо еще поискать. Вот так вот.
Ну и, наверное, потому что у нас достаточно долго превалировало мнение западников в споре со славянофилами, и считалось, что западники принесли нам все то цивилизационное, чем мы пользуемся.
Ну да, на этом строилась идеология, на этом строилось все. Ну, в конце концов, даже советская власть, она от чего отталкивается? Марксизм. Марксизм, так сказать, это что, какое-то отечественное изобретение? Нет. Вот хотите, как хотите, а все-таки, значит, Маркс и Энгельс, ну, никак вообще к России никакого отношения не имели. И, кстати говоря, если вы их почитаете внимательно, особенно у Энгельса, увидите очень критическое, а иногда пренебрежительное даже откровенное отношение к славянским народам вообще, к России в частности и так далее. Вот что не помешало нам, так сказать, да, так увлечься марксизмом, что некоторые до сих пор отойти не могут.
Ну, отечественное изобретение было ленинизм как продолжение вот этой ветки.
Ну, честно говоря, на мой личный взгляд, так сказать, да, Ленин скорее практик, чем теоретик. Вот, поэтому, причем практик такого партстроительства и сноса старой власти. Для того, чтобы построить новое государство, на самом деле понадобился Сталин. При всем том, что, опять же, Сталин тоже крайне неоднозначная фигура, я совсем не являюсь фанатом Сталина, но если честно разобраться в том, что произошло, ну, Сталин фактически похоронил, значит, пламенных революционеров, так сказать, ленинцев и всех остальных. Вот. И, значит, символом этого было убийство Троцкого в Мексике, ну, таким, знаете, финальной точкой, финальным аккордом. Он понял просто, что с этими идеями государство удержать и построить не удастся. Потому что многое из того, что он стал делать потом, так, если честно, да, ну, во многом противоречило, на самом деле, и марксизму и ленинизму, так сказать, и запалу, как бы, этих самых ранних большевиков. Вот. И совершенно не случайно, что практически все они попали под каток сталинских репрессий, так или иначе. Вот. Он просто понял, что с ними, так сказать, каши не сваришь и так далее. Хотя понятно, что ему надо было преемственность вот эту сохранять, как бы он это пытался делать, но по большому счету он был в значительной степени антагонистом того, что произошло в 1917 и 1918 году.
Сейчас новости, затем продолжим. 11:36 в Москве. Мы продолжаем, и, судя по календарю, сегодня истекает мораторий на удары по объектам энергетики, которые киевский режим не соблюдал. И сегодня же в Париже большая встреча. Американцы встречаются с представителями Зеленского. В Киев прилетели Марко Рубио, госсекретарь США, спецпосланник Трампа Уитков. Из Киева прилетели глава администрации Зеленского Ермак, Сибига, это глава МИД и Умеров, министр обороны Украины. Запланирована встреча еще американцев с Макроном и с премьер-министром Франции Франсуа Байру. И вражеские СМИ как один трубят, что вот в Париже-то Макрон уломает американцев, значит, чтобы они прогнулись под Зеленского и больше не занимали взвешенную свою позицию по украинскому кризису. Но это пока предположение, значит, вражеских СМИ. Скорее всего, сегодня американцы будут выяснять у Киева, что те думают дальше по разрешению конфликта.
Ну, кто знает, может, и уломают. Если уломают, тогда, на мой личный взгляд, опять же, да, единственный разумный выход – это сносить все на Украине, все, что можно сносить. Вот, просто вот не глядя. Вот, в том числе, потому что иначе это все вот эти, вот, так сказать, дела, они продлятся там еще 30 лет. Вот, ну и понятно, что у Европы с Америкой много ресурсов. Вот, то есть, если они не хотят понимать, да, ну, значит, надо все сносить, включая, так сказать, их верхушку. Вот, а Запад поставить перед лицом угрозы Третьей мировой войны и сказать, что или так, или никак. Вот. Это так вот, если уж они его уломают и так далее, да. Хотя, на мой взгляд, маловероятно, чтобы американская делегация вдруг вот резко согласилась бы с Зеленским, Макроном и променяла бы это на все это, так сказать, на это, вернее, променяла контакты с Путиным, особенно тем более, так сказать, учитывая, что Витков вот недавно совсем был в Петербурге и встречался с российским президентом. То есть, видимо, все-таки будет попытка, так сказать, достичь какого-то срединного там решения. Вот. Но, в общем и целом, конечно, тот факт, что встреча проходит в Париже, и то, что Макрон будет в ней участвовать, ну, конечно, наложит, значит, отпечаток на ситуацию. Потому что, ну, если посмотреть, скажем, там, с одной стороны, Витков, вот, который вроде бы считается более лояльно настроенным к России, с другой стороны, значит, Макрон и Зеленский, да, резко антироссийские, проукраински настроены, а у Витков еще будет подзуживать там под рукой Марк Рубио, который, в общем, тоже, на самом деле, пророссийскими взглядами никогда не отличался. Да, сейчас он в администрации Трампа, но, на мой взгляд, для него это просто не смысловой, а карьерный чисто выбор. Вот, недаром его и Келлога считают такими другим полюсом, да, противостоящим Виткову, да, и выступающим за более жесткое давление на Россию. Вот, но в любом случае, как мне кажется, конечно, Трампу и его людям, Вашингтону, ну, странно было бы сейчас вдруг начать подыгрывать Зеленскому и Макрону, потому что это означало бы фактически поражение, да, и, кроме всего прочего, да, пожертвовать ради этого теми контактами с Путиным, которыми Трамп на самом деле втайне гордится. Вот вы не смогли, Байден не смог, так сказать, установить контакты европейцев, а вот он, Трамп, смог, и у этого есть какие-то перспективы. Вот, так что поглядим, что там будет. Вот. Но в любом случае, опять же, надо ли держать в голове самый неприятный вариант? Значит, американцы в очередной раз, так сказать, нас прокатили и так далее. Надо, конечно, это надо делать. Но тогда, еще раз повторяю, так сказать, на мой взгляд, никаких других решений, кроме, значит, жесточайшего военного давления на Украину, именно на Украину в первую очередь, да, просто не будет. Вот. Мне кажется, что как раз Зеленский вот уверен, что это невозможно. Он уверен, что вот война может продолжаться вот так, как она продолжается, очень долго, а он будет себя разъезжать по миру. К сожалению, мы даем основания ему для этого. Вот. Если бы он думал по-другому, глядишь, и ему тоже захотелось бы поскорее все закончить. Но в любом случае, что касается моратория, но, по крайней мере, по чисто формальным признакам, я не вижу поводов этот мораторий на наши удары по инфраструктуре украинской продлевать. Вот. Ну а что там, так сказать, у нашего руководства, значит, в планах, и как они об этом разговаривали с американскими представителями, ну, понятное дело, что мы с вами не знаем.
Ну, судя по сообщениям, по заявлениям, очень похоже, что гонца от Зеленского привезли в Париж отказ от переговоров, потому что вчера, мы помним, Верховная Рада продлила по указанию Зеленского военное положение в стране до начала августа. Сегодня, после встречи с представителями Госдепартамента США, представителями Трампа, украинская делегация еще и встречается в Париже с коалицией вот этой желающих, в частности, французы будут, немцы будут и британцы будут принимать участие. Вот. Так что, ну, скорее всего, будет какой-то ультиматум со стороны киевского режима, подпитанный в том числе обещаниями европейцев.
Вообще все это выглядит просто как-то абсурдно. Я бы даже сказал, это какая-то, так сказать, шизофрения. Как может выдвигать ультиматум украинский режим, который полностью зависит от западной поддержки? Вот. Это все равно, что человек, который просит у вас в долг деньги и живет за ваш счет, выдвигает вам ультиматумы. Да? Эта ситуация стала возможной благодаря тому, что Запад ее выстроил именно таким образом, поставив себя в зависимость от того, что этот таракан требует. А с другой стороны, ну, к сожалению, опять же, как бы, да, камешек в наш огород, ну, потому что как бы, мы, по большому счету, ну, позволяем ему это делать. Да? Вот он ходит, гуляет, так сказать, ездит, что хочет, делает там, и так далее, так далее. Мы какие-то моратории вводим. Вот. И здесь, конечно, понятно, что принципиальной будет позиция американцев. В конце концов, ведь Трамп вот эту самую сделку, в том числе по природным ресурсам Украины, продавливает. С какой целью? Ну, тоже с целью, чтобы рано или поздно начались какие-то переговоры. Если о никаких переговорах украинская сторона речь вести не хочет, если ее так взбодрили европейские обещания, ну тогда, еще раз повторю, пойти навстречу Зеленскому для Трампа означает проиграть.
Ну и, кстати, СМИ европейские сообщают, в частности, немецкий таблоид Bild написал, что Дональд Трамп отказал передавать Украине оружие даже за деньги, мол, отверг сделку с Киевом на 50 миллиардов долларов, и по данным издания Трамп больше заинтересован в переговорах с Россией, чем в заработке на поставках оружия киевскому режиму. Но, опять же, это пишет немецкая пресса со ссылкой там на некие свои источники, наверное, тоже у них есть свой интерес вот эту тему развивать. И эту тему подогревает, что Трамп за Россию, в том числе и премьер Франции Франсуа Байру, с которым сегодня-завтра запланирована встреча американских переговорщиков, он в большом интервью прямо заявил, что Соединенные Штаты предали демократический мир. В чем выражается предательство? Потому что, по мнению Байру, США, как гарант международного права, внезапно оказывается на стороне агрессора. Мол, для мира, который мы, говорит Байру, привыкли называть свободным, это настоящий удар, гром среди ясного неба, который подрывает саму основу нашего мировоззрения. В общем, разрушилось мировоззрение у премьера Франции.
Ну, пусть пойдет повесится там, так сказать, где-нибудь на каштанах, на парижских, да, и все дела. Вот, потому что, ну, то, что это просто, ну, такие сопли, причем циничные, размазанные, ну, это очевидно. Вот американцы предали, они просто пытаются ездить по мозгам, так сказать, американским представителям, готовить информационную почву и так далее, и так далее. Вот они прям предали. А что, собственно говоря, такого страшного в том, если вдруг американцы окажутся на стороне России? Мне кажется, на самом деле, если вот так концептуально подойти, если убрать всю истерику, ничего. Вот. Кроме всего прочего, то, что это двойной стандарт, это тоже очевидно. Вот мы буквально вчера, там позавчера обсуждали новости, что европейцы очень хотят подружиться с Китаем. А это не предательство демократии, хочется спросить, там, у Байру и всех остальных. Вы же считаете Китай не демократической страной, тоталитарной. Вот там компартия находится у власти. Вот. Однако вам это не мешает. Вы очень хотите установить контакты с Китаем, торговать и все такое прочее. То есть это, ну, абсолютная такая ложь.
Ну, премьер Франции считает, что это не ложь, а предательство демократического мира. Некого.
Ну и хрен вы с ним подумать, что он там считает. Какая нам разница?
Тут, кстати, пусть он дальше считает. Да, тут, кстати, еще раз, еще одно подтверждение пришло. Правоты Урсулы фон дер Ляйен, что Запад уже не тот. Мы про это говорили вчера. И вчера стало известно, что в Британии Верховный суд постановил, что трансгендерные женщины, то есть мужчины, которые себя считают женщинами, юридически не являются таковыми, то есть женщинами. Вот, решение судей говорится, что в законе о равенстве, принятом в Британии в 2010 году, речь идет именно о биологических женщинах. В британской прессе по этому, значит, поводу сегодня большой шум и гам. Как так? Опять предают те самые демократические ценности, за которые мы сражались все эти годы. Но как бы решение суда, оно, в принципе, ну, особо ни к чему не обязывает. Но, опять же, в британской прессе говорят, что вот правосудие британское прогнулось под Трампа, под его указы там, о всего лишь двух палах.
Да, прогноз под Трампа, вот, а не под очевидные вещи. Но, во-первых, если все демократические ценности сосредоточены где-то в штанах, ниже пояса, то, честно говоря, эти ценности не жалко, в общем-то, слить в унитаз. Это первое. Второе, да, представляете, до чего, собственно говоря, дошла вот эта вот, ну, психиатрия на Западе. То есть для того, чтобы понять, что мужчина и женщина – это не одно и то же, нужно решение суда. Нужно долгая, так сказать, какая-то канитель. Вот, и потом вот суд со скрипом решил, что все-таки, вот если снять штаны, так сказать, да, то чем-то все-таки мужчина и женщина отличаются друг от друга. Вот непонятно чем, в общем-то, но чем-то явно отличаются. Что-то неуловимое есть, вот какая-то разница между ними существует, да. Ну и так уж и быть, суд эту разницу учел. Вот. Но при всем при этом их тут же обвиняют в том, что это вообще, так сказать, предательство демократии и всего остального. Это, в общем, психиатрия, конечно, да. Кстати говоря, такой, с религиозной точки зрения, это действительно тоже вот беснование. Это вот беснование. Это человек очевидные вещи отрицает, и когда его просто распирает, так сказать, от возмущения, причем по поводу совершенно простых очевидных вещей, там, например, что вода мокрая, а не сухая, вот, например, да, вот, воздухом можно дышать. Вот, нельзя его нарезать ножом, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот если человека вот от этих таких вещей распирают, то это или психиатрическое заболевание, или вот такая действительно какая-то форма какой-то духовной, тоже тяжелой духовной болезни. И это этим поражен весь Запад. Поэтому, когда мы, вы знаете, все это обсуждаем на голубом глазу, вот смотрите, они нас считают агрессорами, а мы же вот не так, вот мы не то и прочее. Это тоже такое впечатление, что мы разговариваем с больными. Вот. А самое-то главное, самое неправильное в этом, то, что мы периодически пытаемся перед этими больными оправдываться. Вот мы пытаемся, так сказать, что-то им доказывать, говорить, вот смотрите, вот давайте посчитаем, давайте посмотрим на историю, а вот документы. Такие нахрен документы, если они, это самое, мальчика от девочки отличить не могут. И им кажется, что это, значит, вот запросто так вот меняется, просто, так сказать, через графу, так сказать, документов. Так что мы имеем дело с опасными больными. Вот больные тоже бывают разные. Вот это буйно помешанные. Вот современная западная цивилизация – это такие буйно помешанные. Вот, они опасны, как бы. Их, в общем-то, надо или изолировать, или куда-то там, так сказать. Знаете, кстати, в этих самых, в прошлом, в Европе тоже, они же большие гуманисты. Вот они сумасшедшим надевали на голову такие деревянные клетки. Вот я бы, честно говоря, Макрону, вот Урсуле фон дер Ляйен, так сказать, и всем вот этим деятелям, Стармеру, такие деревянные клетки бы одел на голову. Вот, и тоже в кандалы их, так сказать. И там пусть они, главное, чтобы они не кусались. Вот так вот. А мы вот всерьез это вот там разговариваем с ними, что-то думаем, что с ними можно обсуждать. Это больные люди, елки-палки.
Но мы их признали нежелательными, вредными, экстремистскими сообществами, все вот эти ЛГБТ и так далее и тому подобное. Кстати, что касается решения Верховного суда Великобритании, там спор шел больше по такому трудовому направлению. Взбунтовались женщины из организации «За женщин» Шотландии, мол, трансгендеры требуют привилегии, льгот при приеме на работу, как и нормальные женщины. И приносят они с собой некий сертификат о признании смены пола. Вот у меня есть бумажка, что, значит, сменил пол, все, берите меня на льготных условиях как женщину. Нормальных женщин это возмутило, и вот Верховный суд как бы сказал, нет, пока вот по этой части, что, значит, нанимать по льготе только нормальных женщин.
Ну, видите, когда про деньги заговорили, да, тут да. Их пробивают. То есть, вот деньги для них это тоже такое, так сказать, это тоже еще одна демократическая ценность – это деньги. Вот. И когда про деньги речь пошла, да, тут все начинают возмущаться, и даже иногда проблески сознания, как бы, да, возникают. А организации женщин, за женщин из Шотландии, хочется сказать, если бы у вас были мозги, женщины за женщин, то вы бы поняли, что на самом деле вся вот эта вот вакханалия с трансгендерами, она началась-то с феминистических движений. Феминизм, значит, как политическая идеология такая, да, все более и более уклоняясь в такие ультрарадикальные формы, он и породил, собственно говоря, движение трансгендеров. Если это, вот, проследить, значит, изменение лозунгов феминистских организаций, там, начать там, с начала 20 века, так сказать, можно даже с конца 19-го, и проследить до сегодняшнего дня. И вы увидите, что на самом деле когда-то эти же женщины топили за трансгендеров и говорили, что да-да-да, так сказать, и прочее-прочее. Вот они получили то, чего хотели. Вот радикальный феминизм на самом деле породил легализацию огромного количества извращений. Вот, а эти извращения, так сказать, теперь принимают законодательную форму и теперь, оказывается, так сказать, даже добрались до чьих-то карманов. Ну и тут вот женщины, организация «Женщин за женщин», так сказать, в Шотландии решила таки, что пора уже возмутиться, когда речь пошла о деньгах.
Ну, кстати, против признания трансгендеров женщинами активно выступала известная писательница Джоан Роулинг. И вот сегодня пресса британская пишет, как она откупорила бутылку шампанского после вот этого вердикта суда, что юридически трансгендеры – это не женщины. Но вспоминает, что она много лет с этим боролась, вот с этим извращением. Ее травили, называли, обвиняли в трансфобии, чуть ли не в суд на нее подавали. В общем, бойкотировали. Но сменился хозяин Белого дома, картина переменилась. Сейчас вот вместе с ней, те, кто ее вчера травил, вместе с ней выпивают шампанское за победу. Вот такой интересный поворот.
У Джоан Роулинг, наверное, есть волшебная палочка. Она просто пронесла заклинание какое-то. Там Гарри Поттер все время что-то бормотал. Я помню, как бы, да. Вот, она произнесла заклинание, так сказать, и это самое. И американский президент превратился из Байдена в Трампа, а все, значит, эти сторонники трансгендеров, значит, моментально превратились в друзей Джоан Роулинг. Ну, а такие-то друзья, как бы, да, они известные. Это такие друзья, которые свое мнение, так сказать, меняют вместе с линией партии. Вот линия партии изменилась, и смотришь, они и это самое... Они как будто бы они вообще сами всегда это говорили. Вот вчера еще говорил одно, с утра, значит, почитал новости и понял, что пора говорить другое. Это, в общем, такой типаж, так сказать, известный, конечно.
Ну, так или иначе, изменения, что называется, налицо. Опять же, все предполагают, что главное пересидеть Трампа, а дальше все вернется, как и было. И опять... Урсула будет говорить, что Запад вновь такой, какой он был раньше, не то что при Трампе. Так или иначе, у нас еще минута, анонсирую одну большую тему, и мы ее уже обсудим в следующем часе. Речь пойдет об, значит, борьбе Трампа и его окружения с дезинформацией, с байденовской дезинформацией, дезинформацией вот того самого глубинного государства. Марко Рубио объявил, что подразделение Госдепа по борьбе с иностранным информационным вмешательством прекращает свою работу. Мол, нет денег, и вообще этот департамент занимался ерундой. Он объяснил, да, решение закрыть центр защиты свободы слова американцев, что тратили мы десятки миллионов рублей на замалчивание и цензурирование голосов простых американцев. Кстати, вот этот департамент, подразделение боролось и против России. Сейчас новости, затем продолжим. Продолжим. В Госдепе разогнали подразделение, которое при Байдене боролось с иностранным информационным вмешательством. Так ее, значит, называли. Ну, суть... Работа этого подразделения, любое здравомыслящее мнение тут же называли российской пропагандой и запрещали вообще где-либо цитировать, публиковать в американских СМИ. Вот теперь при Трампе считают, что тем самым вместо защиты свободы слова, наоборот, нарушалась свобода слова американцев, мол, было активное замалчивание, цензурирование голосов американцев. Теперь все будет по-другому. Теперь, значит, свобода мнений, свобода самовыражения. Вообще интересная тенденция не только в Штатах, но и в Европе по поводу отмены цензуры. Лиз Трасс, если помните, такая была премьер-министр Британии, экспресс, премьер-министр, которая очень быстро потеряла свой пост, вот, она анонсировала собственную соцсеть, и эта соцсеть будет направлена против глубинного британского государства и цензуры, так заявляет ТРАСС, мол, сейчас популярные британские СМИ подавляют свободу выражения в Великобритании. Какое-то поветрие началось. Все говорить, все, что в голове, все выдавать.
Это такая франшиза, значит, трамповская, мини-трампизм в Британии. Ну, вы знаете, на самом деле, как бы можно, значит, пошутить над этим, а можно и увидеть здесь достаточно серьезную и тревожную вообще для Запада вещь. Она вот в чем состоит. Произошла такая, знаете, абсурдная, так сказать, ситуация, при которой понятия переворачиваются с ног на голову, так сказать, и наоборот. О чем я? Когда-то либерализм и либеральная демократия как раз выступали с позицией борьбы за свободу слова. Если помните, это прямо у них было, так сказать, там такая их собственный символ веры, там свобода печати, свобода слова, значит, свобода выступлений, в общем, свобода, свобода, свобода. И сами они себя, как вы помните, называли «свободный мир». Они сейчас иногда про это вспоминают, правда, все меньше и меньше. И вот это вот они ставили в пример в качестве завлекалки для всех тех, кто был за пределами свободного мира, в том числе для, например, нашей страны. Вот, и для многих других. Вот говорили, вот смотрите, вот у нас тут свобода, делай, что хочешь, так сказать, что хочешь, говори, как бы, абсолютная свобода дискуссии и прочее, прочее. Но так как на самом деле демократия – это вещь тоже такая выдуманная, и по большому счету она подчиняется всем тем же, так сказать, законам и политического процесса, как бы, и просто человеческим страстям, которые никуда не исчезают и не меняются в течение там, тысячелетий, то прошло, в общем-то, по историческим меркам не так уж много времени, ну, скажем так, ну, лет 100, ну, даже меньше, на самом деле, да, вот, и либеральная демократия, значит, очень достаточно быстро скатилась к тому, что оказалась вынужденной вот эту самую свободу слова жестко ограничивать, причем не где-нибудь, а у себя. И на этом фоне, собственно говоря, да, и появилась вот эта обратная волна. Посмотрите, это же ну, парадоксальная ситуация, но в общем, знаете, такие вот такие песочные часы перевернулись, по большому счету. Да? Либеральные демократы когда-то, так сказать, все призывали всех к свободе слова и всем это ставили, значит, в укор и предлагали завидовать. А потом сами они в последние несколько десятилетий скатились к настолько тоталитарной, по сути, цензуре, да, и в СМИ, как бы, и в культуре, и во многом другом, что, по большому счету, сами больше всего стали бояться этой самой свободы слова. Вот. И уже другим впору их учите вот этой свободе слова. Оказывается, уже многие из тех стран, которых они называли тоталитарными, вот в этом выражении своего мнения более свободны, чем вот этот самый свободный мир. То есть, очень такая замечательная, на мой взгляд, так сказать, ситуация, такая, с одной стороны, парадоксальная, с другой стороны, очень, очень показательная. И началась борьба внутри вот этого же самого сообщества. И уже те, кто находится внутри вот этого либерального общества, этого свободного мира, требуют свободы слова. Требуют свободы слова. Особенно ситуация эта жесткая стала как раз на фоне вот противостояния вокруг Украины. Я уже говорил, что, на мой взгляд, Украина – это такая болезнь, которая похоронит вот эту самую западную демократию. И мы видим, как она ее хоронит, кстати говоря. Мы видим, как украинский синдром да, стал стимулировать возрождение фактически неонацизма да, в Европе. Мы видим, как украинский синдром запустил какую-то психиатрическую болезнь абсолютного непонимания, так сказать, здравого смысла. Да? Мы видим, как Украина и все, что вокруг нее, фактически подталкивает войну, весь мир к самоуничтожению в Третьей мировой войне. И со многими вещами так происходит. Это вообще удивительная штука. Наверное, она будет требовать осмысления еще в дальнейшем. Но Украина реально просто стала синонимом болезни. Болезнь под названием Украина. Вот. Да, конечно, европейская цивилизация и ее внутренние пороки, которые они возвели в добродетели, они создали Украину такую, какая она есть, но теперь это такие самоподдерживающиеся, так сказать, бациллы, болезненные процессы. Да? Вот. И для того, чтобы значит, вот эту Украину поддерживать, все, они отказались от всего практически. Да? Вот. Но не только ради этого, но и ради того, чтобы бороться, в том числе, с внутренней позицией. Да? Вот. Ну и вот во времена Байдена особенно это стало как бы просто невероятно очевидно и жестко, и в это дело это дело породило в том числе феномен Трампа. Трамп на самом деле выиграл в том числе на том, что он простые вещи излагает простым языком, и это звучит как правда. Иногда это тоже неправда. Вот, но иногда это действительно правда, и он на фоне вот этого птичьего языка глобалистского сообщества, вот, он выглядит здраво и трезво, и поэтому, собственно говоря, притягивает к себе внимание, притягивает, так сказать, голоса избирателей. А эти люди, его антагонисты, да, вот те же все эти Байдены, вся демократическая тусня, как бы, они же ведь на самом деле стали говорить на каком-то новоязе, на абсолютно замороченном политическом сленге, который вообще нормальный человек понять не может. И внутри этого сленга все понятия или, в лучшем случае, очень туманные и, так сказать, размыленные, такие, так сказать, размытые, да, вот, а в худшем просто перевернутые с ног на голову, как вот мы в предыдущем части там обсуждали эту проблему трансгендеров там и то, что аж целый суд в Великобритании как бы долго-долго кумекал, чем же там мальчик отличается от девочки и действительно ли он от нее отличается. Если мне вопрос денег, это неизвестно еще, чем бы закончился этот процесс. Вот. То есть это стало вообще тотальной ложью. То есть так называемый свободный мир стал тотально несвободным, в том числе в выражении вот этого мнения, в анализе ситуации и так далее. И это неизбежно будет вызывать сопротивление. Что касается Штатов, надо сказать, что вот очень серьезно помогла Трампу вот эта самая социальная сеть X, бывший Twitter, которую купил Маск. И когда Маск ее купил, во-первых, он практически полностью снял цензуру. Вот, и действительно там можно говорить все, что угодно. И прорвалось то, что вот это вашингтонское, так сказать, болото не пускало. Вот. А во-вторых, он раскрыл данные по тому, как вот этой якобы свободной соцсетью фактически руководила администрация Белого дома. Вот. И это произвело в Штатах, насколько я слышал, просто взрывной эффект. И надо сказать, что именно вот эти вот пользователи соцсетей и все то, что там вот бурлило, ну вот, скажем, в год из выборов и вот с того момента, как Маск там вот это все себе там загробастал, вот, очень сильно помогло Трампу и сейчас продолжает помогать. Вот я думаю, что в Европе будут примерно такие же процессы. Я, правда, не верю в искренность Ли Страсс. Мне кажется, она так та еще, так сказать, да. Тот еще борец за это самое, за правду и справедливость. Вот, но, тем не менее, надо понимать, что и в Европе тоже эти вещи зреют. Вот, сейчас европейские, так сказать, власти повсеместно пытаются, так сказать, все это обратно запихать, так сказать, в это самое, в бутылку. Я имею в виду и вот Джорджеску в Румынии, там, и альтернативу для Германии, значит, на Немеччине, так сказать, и Ле Пен в этой, во Франции и так далее, и так далее. Но это все равно будет вылезать. Особенно, если будет пример в этом подавать Америка. А что касается вот, вот этих процессов, Америка действительно, по крайней мере, на данном этапе подает такой пример, потому что крупные соцсети, судя по всему, уже давно находились под тотальным контролем и, по крайней мере, так сказать, получали методички, так сказать, всякие разные указания. Вот. А приход трампистов, ну и Маска в частности, действительно снял огромное количество препон. Ну и оно поперло, так сказать, как вот это самое квашня из кастрюли для тех, кто вообще помнит, что это такое. Вот такой, такие дела.
Да, ну посмотрим. Ну пока Белый дом, значит, действительно отменил цензуру в политическом разрезе, но продолжает говорить языком ультиматумов, санкций, пошлин в отношении своих торговых партнеров. И вот пример тому сегодняшнее заявление Министерства коммерции Китая о том, что настаивает Пекин, чтобы США прекратили политику шантажа с использованием пошлин, выражает Пекин готовность к диалогу, но на равноправной основе. Вчера появились сообщения, что Пекин может ответить еще жестче на те меры, те заградительные, запретительные, по сути, пошлины, которые введены в отношении китайского импорта и другие разные препоны в торговле. На этом фоне появилось очень много статей, в том числе в деловой прессе, что Индия выходит на первый план, как бы там бочком-бочком, вот из этой ситуации хочет вскарабкаться наверх. Издание, газета Economic Times написала, что Индия якобы предлагает американским компаниям, которые хотят уйти из Китая, перенести производство на свою территорию, то есть перевести производство в Индию. Мол, у нас дешевая рабочая сила, тоже есть дешевые энергоресурсы, ну, так относительно дешевые, да, с дисциплиной похуже, чем в Китае, но, тем не менее, возьмем числом, а не умением. И другие параллельные, значит, мнения высказываются, что помимо переманивания из Китая американских компаний, Индия якобы хочет попытаться заменить Россию на рынке вооружения. Мол, якобы возможное сокращение поставок российского оружия открывает новые горизонты для индийского военпрома. Мол, якобы страну хотят превратить в такую глобальную фабрику не только по производству айфонов и другой американской бытовой техники, но и вооружения.
Ну, что касается вооружения, сразу начнем с конца. Я думаю, что все это, конечно, враки на сегодняшний день. Да, на самом деле индийцы пользуются в основном импортным вооружением. Собственное оружие, которое они производят, это пока ни о чем, если говорить о сравнении с мировыми аналогами. Вот. Кстати говоря, мы тоже там приложили руку к тому, чтобы их чему-то научить. Вот мы кого как к чему не научим, все на свою голову. Вот. Но пока, мне кажется, это такое, знаете, какие-то завиральные такие фантазии. Индия может к этому стремиться, да, но всерьез представить себя конкурентом на рынке, тем более заменить Россию, это невозможно. Я скажу, что, например, скажем, многие как бы традиционные даже производители оружия сейчас уходят на задний план. Посмотрите динамику, например, продажи британского оружия. Ну, точно оно не хуже индийского, да. Вот. Но динамика все ниже и ниже, падает и падает и падает. Французы тоже, как известно, теряют рынки и теряли рынки, между прочим, в том числе под давлением американцев. Вот. И, в общем, на самом деле, Штаты и Россия, на самом деле, остаются лидерами. При этом Штаты, конечно, по объемам, да, они практически недосягаемы. Вот, но, по крайней мере, это очень трудно сделать. То, поэтому заменить Россию на рынке оружия Индии, это пока, мне кажется, фантазия. Даже китайцы, которые тоже, между прочим, на наших технологиях в основном развивают и развивали очень долго свою, так сказать, оружейную промышленность, но в реальности не вышли вот так вот серьезно на рынок на глобальный рынок оружия, чтобы вот там кого-то там серьезно там подвинуть и прочее, прочее. Вот, так что я думаю, что это пока враки. А вот что касается там перевода компаний из Китая в Индию, я думаю, что просто Индия будет пытаться пользоваться сложившимся, значит, конъюнктурным моментом. Вот, тем более, что Индия и Китай давние политические противники, у них до сих пор есть неразрешенный территориальный конфликт, вот, периодически вспыхивающий, там, угасающий. И, конечно, они воспользуются ситуацией для того, чтобы попытаться перехватить лидерство. Но им это будет сделать достаточно сложно. Потому что не то, чтобы у них там дисциплинка хромает. Я думаю, вообще в целом и уровень организации производства, и уровень квалификации рабочей силы, и уровень, так сказать, дисциплины значительно ниже, чем в Китае. Кстати говоря, для Китая в этом смысле, ну, сыграла роль не только отличие их там, ну, скажем, традиционных культурных основ от индийских, потому что это, конечно, две очень разные культуры. Да, очень древние, но очень разные. Да? А вот, и в том числе с точки зрения там организации управления и всего остального, разные совершенно практики и традиции. Вот, но сыграла для Китая в плюс, конечно, и достаточно долгая история вот этого управления, значит, коммунистической партией Китая, которая, конечно, методы управления в значительной степени тоже срисовывала со сталинского Советского Союза. Вот, и, в общем, в какой-то момент, конечно, всех там вымуштровали так, вот, что до сих пор вот, эффект от этого остается. В Индии ничего подобного нету. Индия гораздо более сложная страна и с точки зрения, так сказать, вот, национального, конфессионального состава, с точки зрения дифференциации там, территории по тоже уровню развития и прочее, прочее. Вот, что пока, конечно, с китайцами будет тяжело тягаться, но они будут пытаться это делать. Понятно, что, в принципе, научиться, наверное, этому можно. Поэтому сейчас, возможно, для этого как раз очень подходящий момент, они будут пытаться это делать. Кстати говоря, страны Юго-Восточной Азии, вот Вьетнам, вот, который, в принципе, похож на Китай, да, во многом, но просто гораздо меньшего масштаба. Вот Вьетнам пытается заявлять и предлагать себя американским компаниям и европейским компаниям, и некоторые другие страны. То есть, конечно, вот эта ситуация будет отрабатываться конкурентами Китая. Это однозначно. Вот. Вот так вот. Между прочим, нам тоже в этом свете, как я уже говорил, надо думать только о том, чтобы создавать собственное производство. Не думайте о том, у кого закупать импортную продукцию, а думать о том, как создавать собственное производство. Вот. Ну, а как там будет дальше бодаться китайцы с американцами? Ну, посмотрим. Американцы, да, они говорят языком ультиматумов и шантажа, но в этом смысле, кстати, тоже это такая, значит, правда-матка, что называется. Они тоже сняли цензуру со своих внешнеполитических проектов. По сути, Трамп ведь не врет, он говорит, а я буду делать только то, что выгодно для Америки, говорит он. Вот, Китай я воспринимаю как конкурента, как минимум, как врага, как максимум. Вот, и никакие методы по воздействию на наших конкурентов-врагов как бы, да, для меня не являются запретными. Вот что он говорит. Ну, в общем-то, это правда, без всякой цензуры. Да? Раньше просто это любили, знаете, заворачивать в это в яркие такие упаковки, значит, да, помещать в такую меховую какую-то среду, вот, обволакивающими такими тоже ничего не значащими фразами маскировать. А по сути это все было так и раньше. Вот теперь все, Трамп все эти чехлы, так сказать, поснимал. Вот, и под этими чехлами, так сказать, вот такая вот ситуация. Да. Все для Америки и любой ценой, и все.
Ну, наверное, не стоило все чехлы снимать, потому что последние заявления представителей Белого дома, они откровенно пугают. Тут выступал директор управления по науке и технологической политики Белого дома Майк Крациус, он сказал, что США, на минуточку, могут управлять временем и пространством, что наши технологии позволяют нам манипулировать пространством и временем, они стирают расстояние, способствуют росту и повышают производительность. Никто не спросил у журналистов, речь ли идет про машину времени, либо про какие-то препараты, но так или иначе вот это заявление наделало много шумов и много в соцсетях уже таких мемов. Путешествие в будущее либо прошлое команды Трампа. Что касается, собственно, влияния вот этой торговой, тарифной войны США и пока что Китая, на этом фоне рубль стал самой доходной мировой валютой, об этом сообщает агентство Bloomberg, обошел рубль по популярности, по доходности, даже золото. То есть на $1, вложенный в российскую валюту, можно было заработать больше, чем на вложение в тройскую унцию золотую. Но так или иначе, наши эксперты пока сильно не радуются, потому что говорят, во-первых, да, что вот такие шарахания курса рубля то вверх, то вниз, то на север, то на юг, это ничего хорошего, это непонимание в том числе и для тех, кто строит прогнозы по инфляции, не для экспортеров, не для импортеров. Ну и дальше предупреждают, что вот это укрепление рубля вряд ли будет устойчивым, но опять нас пугают возвратом к трехзначным числам.
Ну, это что касается доходности рубля, это же как доходность для кого?
Для спекулянтов.
Спекулянтов, да, для спекулянтов, которые играют на бирже. К развитию экономики российской это вообще никакого отношения не имеет. Как минимум, а как максимум, скажем, многие производители товаров, вот не те, кто покупает, а те, кто производит, они как раз наоборот недовольны, им нужен слабый рубль. Кстати говоря, вот Трамп добивался ослабления доллара, и он добился. Почему? Потому что он тоже считает, что слабый доллар, как бы, да, это плюс для американских этих самых экспортеров, для американских производителей и плюс для того, чтобы заманивать иностранные компании в США. Так что вот это вот рубль укрепляется, вроде как звучит оптимистично. На самом деле ничего такого особо оптимистичного в этом нету. Да? Совсем не факт, что это хорошо. Тем более, что вы знаете, как показывает наша постсоветская действительность, независимо от того, укрепляется рубль или ослабляется, цены все равно растут. Вот. Абсолютно без разницы. Нефть дорожает, цены растут, потому что она дорожает. Нефть дешевеет, цены растут, потому что она дешевеет. Такая же ситуация с рублем и долларом. Зарабатывают на этом только спекулянты и больше никто. Поэтому для нас все равно в приоритете остается одно, на мой взгляд. Да, это создавать заново или там воссоздавать, если оно было, собственное производство.
Сейчас новости, вот, затем продолжим. 12:34 в столице. Мы продолжаем ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-176-363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вопрос пришел буквально вот по следам выпуска новостей о больших переговорах сегодня в Москве эмира Катара с Владимиром Путиным. Вот вопрос такой, интересно нашему слушателю, что в повестке, как вы думаете, именно по поводу переговоров катарца и нашего президента. Сегодня еще одни большие переговоры. Приехал глава МИД Ирана, привез послание верховного лидера Ирана Хаменеи, адресованное Владимиру Путину, и в повестке тоже, как говорится, значит, это послание. Последние события в мире, развитие отношений между Москвой и Тегераном. В общем, два таких серьезных серьезных человека приехали в Москву.
Ну, насчет вопроса, что там в повестке на встрече президента, это надо в какую-то другую передачу написать. Я некомпетентен на такие вопросы отвечать, так сказать. Кто-то, наверное, знает. Настоящие эксперты знают, я нет. Вот. Значит, могу только предположить, да, если говорить о Катаре, ну, берем, значит, условно говоря, там три сюжета. Там первый сюжет экономический. Та же самая, так сказать, там торговля газом, у нас могут быть пересечения наших интересов энергетических и прочее. Второй сюжет – это, например, посредничество в переговорах, там, не знаю, по Украине, значит, в переговорах с американцами, еще там с кем-нибудь. Третий сюжет – это ситуация, как бы, например, скажем, в регионе, вот, связанная как раз с Ираном и с угрозами американцев нанести по ним удар. Вот. Сюда же, видимо, стыкуется и иранская, так сказать, встреча, линия, это доставленное послание. То есть обсуждение ситуации, мне кажется, в первую очередь в контексте двух моментов. Первое – это угрозы со стороны США и Израиля, а второе – это недавно, значит, подписанный, ратифицированный и вступивший, насколько я понимаю, в силу вот договор о сотрудничестве между Ираном и Россией. И как это все... И как это все может, значит, какой это вид все это имеет в ближайшем будущем, и какое влияние может воздействовать на ситуацию. Ну, экономика, понятно, тоже с Ираном есть масса общих интересов, в том числе в контексте вот и этих самых трамповских выкрутасов на мировом рынке и так далее. Вот такие самые банальные предположения, но я думаю, что как минимум эти темы точно будут на столе, а какие будут еще, вот тут я затрудняюсь сказать.
Другие тезисы по поводу конфликта, торгового конфликта США и Китая. Вот пишет слушатель, Китай свой коммунистический строй не менял, как Россия. Россия поменяла на капиталистический. Вот они достигли лидирующего положения в экономике, теперь могут ставить условия для США.
Да, билиберда полная, честно говоря. Вот, это все вот, ну, для тех, кто верит, значит, вот, в Ленина и Сталина как в икону. Вот они не меняли, поэтому они достигли. Чего-то они достигли, потому что не меняли, а что-то они изменили так, до такой неузнаваемости, что, наверное, Ленин объявил бы их предателями коммунистического движения. Никакого коммунизма в Китае нет. Ну, это даже вообще как-то смешно обсуждать. Такое впечатление, что вот люди, вот они, знаете, живут вот в своих фантазиях, мечтах, и окружающего просто не замечают. Ну, вы съездите в Китай, это же достаточно сейчас просто туристам. Посмотрите, так сказать, что там происходит, да, посмотрите, как живут люди, поинтересуйтесь статистикой, так сказать, да, организацией производства. Что там есть и что стоит позаимствовать? Это, например, стратегическое планирование, которое осуществляет государство. И этому действительно они научились у Советского Союза, это правда. Вот. Можно ли назвать это коммунизмом и движение к коммунизму? Вот в чем вопрос. Потому что, мне кажется, у нас очень часто тоже путают, так сказать, идеологические и управленческие вещи. И эта путаница, она, кстати говоря, зародилась именно у нас в стране. Да? Почему? Потому что вообще социализм как таковой, да, это по сути экономическая теория, в первую очередь. Теория распределения, так сказать, средств, теория другой системы отношений, значит, между работником, так сказать, и нанимателем, да, другой формы собственности на средства производства и прочее. Это про экономику. А у нас в стране, как раз на фоне, так сказать, такого религиозного почитания Ленина со Сталином, это превратили практически в религию. И когда люди говорят, так сказать, про коммунизм или социализм, не очень понятно, что они имеют в виду. Что они имеют в виду? По крайней мере, вот Маркс с Энгельсом, они ничего, так сказать, про вот религию и идеологию такого, так сказать, вот, что потом понапридумывали в Советском Союзе, не писали. Не писали. Они писали про деньги, они писали про средства производства, они писали про экономику. Поэтому у нас очень часто вот эти вещи начинают путаться в головах. Да? Вот, значит, Китай не менял своего коммунистического строя. Что вы под этим имеете в виду? То, что Китай строит коммунизм, мне кажется, это вообще не подтверждается никакими фактами. То, что Китай собирается произвести мировую революцию, как это собирался, например, Ленин с Троцким, и близко этого нету. Вот, покажите мне, где Китай, вот, например, делает сейчас хоть что-нибудь для того, чтобы произвести мировую революцию. Да? Он действует как капиталист, причем очень жесткий капиталист в отношении других народов. Поэтому мне кажется, что тут есть такая штука. Наше российское отношение к этой теории левой, превратилась в псевдорелигию, что мешает, на самом деле, адекватной оценке ситуации. Вот, очень сильно, значит, якорит в прошлом, да, вот, да, и не дает возможности понять, что для развития этой теории нужно ее, нужна ее, так сказать, переосмысление и модернизация. А у нас в основном, так сказать, адепты вот этой левой идеи, они действительно стали практически религиозной сектой, вот, у которой как бы вот ничего возразить нельзя, у которых, значит, Ленин со Сталином, значит, и Марксом все абсолютно делали и говорили правильно, начиная от рождения, так сказать, люльки и заканчивая, значит, похоронами. Вот это же чистой воды религиозный культ, вот в чем проблема. Поэтому, когда говорят, Китай, так сказать, не менял там коммунистического этого самого, да слушайте, Китай поменялся так, если сравнивать, например, Китай Мао Цзэдуна 49-го года, да, так сказать, и Китай сегодняшний, Си Цзиньпина, да это просто две разные страны. Ну да, красные флаги остались, так сказать. Да, названия многие такие же, но это две абсолютно разные страны. Как, впрочем, между прочим, и Советский Союз тоже был очень разным. У нас в основном вот воздыхатели Советского Союза, ну, помнят, значит, времена, сытые времена 70-х и первой половины 80-х. Вот, и, потому что в другие времена они не жили, и поэтому, когда они начинают, так сказать, сильно печалиться, в основном они просто вспоминают свое детство и юность. Вот, когда на самом деле они адекватно тоже оценивать жизнь тоже не могли, потому что ребенок, он ребенок и есть, он на попечительстве у родителей, вот, за него все делают, вот, а когда он там входит в взрослую жизнь, тогда начинается реальная трезвая оценка ситуации. Вот абсолютное большинство людей сегодня, вспоминающих, так сказать, ностальгирующих по Советскому Союзу, это люди из 70-х годов, 70-х, 80-х, первой половины, то есть это вот самая такая, так сказать, вот сытая была пора этой жизни. Поэтому вот эти вот такие, знаете, лозунги какие-то, Китай остался коммунистическим, по форме, вернее так, по названию, да, по сути нет. Вот на мой взгляд, Ленин бы назвал бы их вообще жуткими оппортунистами, вот, потому что у них это все так, так сказать, так изменилось, что, ну, просто до неузнаваемости.
Идут заявления из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Виткуфа было доложено, это содержание, Дональду Трампу. Россия видит со стороны Европы ориентированность на продолжение войны. Вместе с тем Кремль полагает, что представители Украины и США на сегодняшней встрече в Париже будут обсуждать различные аспекты урегулирования этого конфликта, что, мол, ждут от переговоров проявления европейцами и украинцами все-таки более такого здравого смысла. Но, с другой стороны, еще раз повторю заявление, что пока наблюдается лишь ориентированность на продолжение конфликта. Дальше ответы на вопросы. Вот тоже в тему вопрос. Как вы считаете, Сергей Александрович, пишет слушатель, американские и европейские политики реально верят, что в России люди последнюю корку хлеба доедают без соли? Вот. Или они понимают, что это вранье и специально врут своим же гражданам?
Не, ну, то, что они специально врут своим же гражданам, это доказанный факт. Вот мы буквально обсуждали, значит, проблему свободы слова в этих странах. Вот, и постоянное передергивание. Конечно, врут, и, конечно, специально. Вот, это вообще для мира политики это вообще присуще, я вам должен сказать. Что они думают про Россию, ну, трудно сказать, но вот тоже к вопросу о свободе слова и там всякой, так сказать, правде. Они ведь не хотят ее знать. Я думаю, что те, кто, кому положено это знать по работе, они все прекрасно знают, да. А вот другие не хотят знать. Но, например, скажем, для меня лично тоже вот, к вопросу тоже о свободе слова, интересным фактом является тот, что вот, попытки вытащить сюда, например, этих самых иностранных журналистов, они обычно оканчиваются, так сказать, плачевно. То есть, если им говорят, давайте вы проедете там по Донбассу, давайте вы съездите в Крым, а давайте вы, так сказать, мы вам покажем страну. Вот. Большинство из них просто отказывается. Плевать они хотели на правду. А даже те, которые приезжают, они приезжают, говорят, да-да-да, действительно, действительно. Потом возвращаются к себе и пишут всякую гадость. Вот, поэтому, конечно, врут, конечно, намеренно. Вот те, кому положено знать, знают, а все остальные, так сказать, имеется в виду там, общая масса населения, они поглощают ту информацию, которую им дают.
Да, приезжают к себе, говорят, да, вот Россия не упала из-под санкций. Вот, что бы нам такого придумать, чтобы она рухнула? Мы продолжаем по поводу первой темы сегодняшнего эфира, собственно, подготовка к Пасхе, подготовка куличей и так далее и тому подобное, ну и, значит, коммерциализация всего этого таинство. Вопрос такой, даже реплика. Если из сообщества людей ушла любовь, основа христианства к окружающим, то все символы праздника не более чем внешние атрибуты.
Ну, поймите простую вещь. Что значит из сообщества ушла любовь? Да? Здесь ведь ваша забота – это не сообщество, а вы сами. Если у вас она не ушла, и вы считаете себя христианином, тогда для вас символы тоже наполняются соответствующим содержанием. Вот, собственно, и все. За сообщество переживать не надо. Вот это первое. Второе. А для тех, для кого это не более чем символы были всегда, да, и, так сказать, они символами остаются, условно говоря. Да, для них это, ну, для людей это просто там, ну, такая вот, такая, так сказать, как это, в этих самых приключениях Шурика, в «Кавказской пленнице». Такая хорошая, говорит, добрая, старая традиция. Да? Вот. А для тех, кому вообще на все наплевать, да, вот, и они вообще об этом не заморачиваются. Поэтому это все зависит от конкретных людей. Вот, это первое. Второе, что касается того, так сказать, куда там ушла любовь. Вот я лично нахожусь внутри Русской Православной Церкви, что называется, да, и вижу православных людей. Могу сказать, что они не идеальные, они не святые, но никуда там любовь, вот прям, знаете, так вот не ушла. Поэтому вопрос в том, насколько вы в эту историю погружены. Если вы в это погружены в историю, это одно, вы можете судить. Если вы просто из окна посматриваете, так сказать, периодически, или мимо церкви проходите, это совсем другое. Вы на самом деле просто это изнутри не знаете. Вот. Но при всем при этом третье, да, действительно, в общем-то, апостол Павел об этом писал, так сказать, и во многих других, так сказать, текстах святых отцов. Действительно, приближение мира к концу света будет характеризоваться в первую очередь не всякими извержениями вулканов, там, войнами и прочее-прочее, а тем, что любовь будет исчезать. Да, вообще христианство – это про любовь. Вот почему, так сказать, Христа распяли? Потому что от него ждали, значит, что он куличей навалит всем, так сказать, без меры, да? Вот, римлянам башку оторвет и так далее, и так далее. А он сказал, что я вам новую заповедь даю вам, так сказать, возлюбите друг друга. Вот, и ему этого не простили. Не простили, да, в этом смысле надо понимать, что, собственно говоря, это вообще все христианство, это не про власть, не про устройство экономики, не про политические партии, не про то, так сказать, как там улицу переходить, на какой свет. Это про то, чтобы не потерять любовь, это про то, что Бог – это любовь. И если вы, как бы, для вас это важно, и вам этой любви, как бы, не хватает, а ее всем не хватает, настоящей, такой, действительно, такой большой настоящей любви, да, вот, отцовской, скажем так, да, со стороны Бога, да, и вот этого в жизни не хватает. Вот. Если вот этого, как бы, не будет, то все остальное вообще, то есть вот это и есть главное содержание христианства. Об этом оно, да. Вот, но приближение, так сказать, конца света, оно как раз будет характеризоваться именно этим. Посмотрите, собственно, это и есть главная проблема сегодняшнего мира. Так сказать. Все друг друга ненавидят. Поэтому христианская община – это то место, где эту любовь можно сохранять. Если для вас это важно, вы считаете христианином, тогда и все символы будут для вас наполняться значением. А если вам до этого наплевать, или вы только злобствуете по поводу того, что вот, все такие, так сказать, плохие, один я хороший, ну тогда, конечно, вам до этого дела не будет. А для кого-то это просто, так сказать, какая-то мишура и так далее. Ну а так, в общем, да, действительно, все это как бы действительно так. И, в общем, главное, это проблема мира, это не нехватка ресурсов, так сказать, не распределение денег. Это то, что люди становятся все злее и злее. И друг друга не любят. Это и есть главная проблема мира, да. А все остальное, так сказать, это так вот, постольку-поскольку. Но для православных христиан, которые там меня слушают, скажу простую вещь. Тем не менее, все это в конечном итоге кончится по вторым пришествием, как бы, и победой. И победой этой самой Христовой любви. Так что можете особо не расстраиваться. А куличи там, значит, всякие там эти яйца крашеные, все остальное. Ну, кому хочется, пожалуйста, так сказать. Если вы, для вас это действительно символ такой, да, можно. Вот. Но по большому счету ясно, что и без этого как бы христианство никуда не денется.
По поводу ключей, тут с вами слушательница хочет поспорить, что хоть он и не освященный, все равно, по ее мнению, изначальное значение все-таки имеет. А к тезису, что феминизм – это предтеча гендерной какофонии на Западе, слушатель пишет, что феминизм не собирался пропагандировать за трансгендеров. Его феминизм умело использовали глобалисты, постепенно изменив его призывы и лозунги.
Да, что касается мнения женщины о куличах, это, по ее мнению, вот это только ваше мнение, и больше ничего. Вот и все. Так сказать, да, это такое. Это как вот, ну, знаете, на Украине вот говорят, что вот вокруг иконы обязательно должно полотенце висеть. Рушничок, так сказать, да. Вот. А без полотенца это неправильная икона. Это примерно вот про это же, да. Это ни о чем вообще. Никакого изначального значения этот кулич сам по себе не имеет.
На Украине все меньше и меньше икон, к сожалению,
висит. Да-да. Если об этом говорить серьезно, то есть вопрос в том, как вы к этому относитесь. Насчет феминизма, понимаете, что значит топил, не топил? Понятно, что какие-нибудь суфражистки, так сказать, да, 19-20 там, века или там, 19-го, потом всякие уже феминистки 20-го века, конечно, им вот это все в голову не приходило. Но вопрос в том, что их деятельность подготовила, да, появление и развитие таких, так сказать, течений мысли, а затем уже и течений, так сказать, практики. А вот какие-то глобалисты их используют. Глобалисты, на самом деле, ничего не использовали. Феминистки и есть часть глобалистского движения. Не все, но часть этого движения. Вот, собственно, и все. Тогда, когда это была борьба за права женщин, ущемляемых, так сказать, да, законами там и прочее, это имело смысл. Но на самом деле с правами женщин давно уже разобрались, вот, но людям, которые на этом, в том числе лидерам феминистских движений, которые на этом, так сказать, сделали политическую идеологию, а кто-то даже бизнес, этого показалось мало. Вот, и они включились как естественная часть того самого глобалистского движения. Использовали, не использовали. Вот такие вот глупые женщины, так сказать, просто боролись за права. Пришли тут злые, эти самые злые глобалисты, и их использовали. Но чтобы вас не использовали, вы не лезьте, куда вас не просят. Вот и все. Поэтому подготовили. Еще как подготовили. И на самом деле на первоначальных этапах очень даже поддерживали, аплодировали, так сказать, защищали и так далее, и так далее. А теперь вот заплакали. Надо было думать и смотреть чуть дольше собственного носа.
Вопрос из бывшей текстильной столицы нашей страны. На протяжении многих лет вы, Сергей Александрович, проводите нарратив, что надо подумать, как создавать свое производство. Вопрос такой, когда мы уже придумаем?
Я уже придумал, так сказать, да, но у меня нет таких возможностей.
Ресурсов не хватает.
Да, вот, собственно, что там придумывать-то, да? Когда мы уже придумаем, я говорю, это примерно такой же вопрос, как какая повестка дня на переговорах Путина и эмира Катара. Это в другую какую-то передачу надо звонить, вот, или там писать. Вот, я не провожу нарратив, я просто говорю, что нам нужно собственное производство. Вот, хотя нарратив проводить нельзя. Вот, это так между нами. Говорите по-русски.
Я процитировал, да, процитировал нашего слушателя.
Я понял, что вы процитировали, поэтому я нашему слушателю или слушательнице говорю, нарратив нельзя проводить. Вот, поэтому лучше говорить по-русски, тогда вас поймут. Это будет правильно. Что касается производства, ну, не от меня зависит. Зависело бы от меня, как бы. Я считаю, что, во-первых, здесь нужно государственное планирование, прямое участие государства в организации производства, в том числе, да. Для этого надо попрать, так сказать, некоторые принципы капитализма. Что называется, да, и может быть применить некоторые, так сказать, организации хозяйства из того, что называется у нас социализм, при этом не уклоняясь обратно в религиозное сектантство ни по одному поводу, ни по другому.
На сегодня все. Спасибо, Сергей Александрович. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.